столице 7 часов 8 минут. Доброе утро. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Сегодня суббота, 10 мая. Мы начинаем утренний разворот. В студии Владимир Варфоломеев, что, в общем, достаточно обычно. И сюрприз приятный — Всеволод Бойко.
Доброе утро.
В такой компании мы проведем с вами ближайшие 2 часа до 9. Мало кто удивится, наверное, тому, что основные наши темы будут так или иначе связаны с происходящим вокруг Украины. И даже музыкальный конкурс Евровидения, финал которого состоится сегодня вечером, мы тоже будем рассматривать вот через призму украинских событий.
Ну, благо, через призму украинских событий и вообще через политическую призму конкурс Евровидения рассматриваем не только мы, но и государственное телевидение. Послушаем, что на этот счет говорят, в частности, на телеканале «Россия-1».
А вот лично вы нынешнее Евровидение на фоне противостояния Москвы и Киева воспринимаете скорее как конкурс музыкальный или политический? Об этом с вами поговорим в следующем часе после 8. Ну, а в этом почти оперативные сводки о происходящем, прежде всего, на юго-востоке Украины. Давайте попробуем вместе разобраться с терминами. Ни для кого не секрет, что когда происходят конфликты, в том числе вооруженные, почти одновременно с ними начинаются и пресловутые информационные войны.
Ну и главным оружием информационных войн, безусловно, является лексика, использующаяся ведущими и дикторами в новостях.
Ну вот, например, в России называют действия украинской армии карательной операцией. Ну, а те говорят о том, что борются с террористами. Можем ли мы согласиться с такими оценками, насколько они справедливы и соответствуют, на ваш взгляд, реальному положению дел? Вот такой разговор о русском военном языке, об этом пропагандистском лексиконе нас ожидает с вами в ближайший час. Звоните по телефону 363-3659, и нам можно также в студию писать.
Плюс 7985-970-45-45 – это телефон для СМС. Твиттер-аккаунт «Вызван» тоже активен, так что ждем ваших сообщений по темам разворота.
После прогноза погоды начинаем.
В эфире вам рассказывают не все.
Как прошел День Победы в Мариуполе? Фотографии и видеосюжет в блоге Андрея Мальгина.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп. Сейчас 7 часов 11 минут в Москве.
Ты вот можешь сказать, как человек, пришедший недавно с улицы, что там тепло, правда?
Да, действительно, очень хорошо сейчас на улице. Я думаю, что днем будет жарко, по крайней мере, об этом синоптики говорят. По-моему, 22-24 они обещают в течение дня.
Но это еще не жара, по крайней мере, по летним меркам. Хотя для первой половины мая можно, наверное, сказать и так.
Ну, сейчас весьма очень комфортная погода, чтобы выбраться на пробежку или погулять с собакой. Около 9 градусов, рапортуют синоптики. Правда, на мой взгляд, все-таки потеплее. Градусов 13 есть, наверное.
Давление чуть выше нормы, 751 миллиметр влажность воздуха, традиционно для утра высокое, 84%. Днем сегодня переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь может пройти, но не везде, а так, местами.
В ближайшие дни погода серьезно меняться не будет, точнее будет теплеть, но не очень сильно. В воскресенье 20-22 местами дождь, в понедельник 23-25 снова местами дождь, во вторник и среду осадки продолжатся, но небольшие, температура будет достигать максимум 27 градусов.
Синоптики нам рассказали, что погода последних дней в Москве на 3 градуса теплее обычного, а в целом температура этой весной превышает многолетнюю климатическую норму весьма заметно на 2,5 градуса. Может быть, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
Семь часов и почти 13 минут. Что ж, переходим к главным темам сегодняшнего разворота. Как мы уже и предупредили, разговаривать будем о языке войны.
Ну вот смотрю, открываю обычную новостную сводку любого из информационных агентств. Они у нас почти все государственные. Ну, например, и Тартас передавала минувшим вечером. Украинские силовики, принимающие участие в карательной операции киевских властей на востоке страны, штурмовали здание городского совета в Мариуполе. Ну и так далее и тому подобное. И уже так, в проброс, как бы само собой разумеющееся, что украинская армия и спецслужбы проводят на юго-востоке так называемую карательную операцию. Этот термин широко стал использоваться относительно недавно. Ну, собственно, и сама эта операция с переменным успехом проводится, ну, менее месяца, по-моему, совсем недолго.
Середина апреля, примерно.
До этого изредка ее использовали там буквально 1-2 депутата, никто за эти слова особо не цеплялся. Но в массы термин «карательная операция» по отношению к действиям силовых структур Украины массово стали использоваться, начиная с 24 апреля, когда это словосочетание в своем выступлении на медиафоруме Народного фронта использовал президент Владимир Путин. Его спичрайтеры постарались, и он тогда сказал следующее. Если эти люди, ну, власти в Киеве, перешли к так называемой острой фазе, это не острая какая-то фаза, это просто карательная операция. И она, безусловно, будет иметь последствия для тех людей, которые принимают решения подобного рода. Сказал тогда 24 апреля Владимир Путин, и эти слова подхватили все.
Как ни странно, высказывание президента прижилось в государственных информагентствах и на государственных телеканалов.
Вот уж действительно удивительно. И, конечно, все наши политики тоже используют. Министерство иностранных дел, депутаты, члены Совета Федерации, кто угодно. Теперь все говорят, карательная операция, украинские силовики, они есть каратели. Согласны ли вы с такой оценкой? Насколько верно в данном случае российская сторона использует подобные термины?
Этот вопрос мы задаем вам. Вы можете отвечать на него, используя номер на СМС +7 985 970 45 45, развернуто. Ну, а чтобы поучаствовать в голосовании, +7 495 660.
Подожди, сейчас я его организую, и затем назовем номера телефонов. Я еще не успел так скоро. Если вы считаете, что термин «карательная операция» используется корректно и правильно, и украинские силовики именно это там и совершают, звоните по телефону 660-06-64.
Ну, а если вы не согласны с таким определением и считаете, что, например, термин «антитеррористическая операция», как это называют украинские силовики, более корректен, тогда ваш номер +7 495 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, конечно, это карательная операция в чистом виде, 660-06-64.
Нет, это не карательная операция, и использовать такую терминологию нельзя, 660-06-65.
Я попытался сегодня найти какое-то научное определение данных слов.
Так.
Но столкнулся с проблемой. В словарях это не очень популярные термины. То есть я серьезного определения так и не нашел. Но там в одном словаре говорится, что каратель – это, собственно, участник карательного отряда. Понятно. Что такое карательный отряд, что такое карательная операция? Строгого изложения я не увидел. Может быть, плохо искал. Но в некоторых источниках исторических, например, нашел, что карательная операция, там проводятся параллели, аналогии с Второй мировой войной.
Конечно, это первое, операция, что пришло мне в голову.
Операция по уничтожению мирных жителей населенных пунктов. Ну, например, в 41-м году, в июле, немцы организовали карательную операцию в Белоруссии, в Беловежской пуще. Тогда было сожжено за короткое время 34 населенных пункта и убито почти 14 тысяч человек. То есть целенаправленно шли и стреляли, вырезали, сжигали именно гражданское население.
Уничтожали.
Именно уничтожение, тотальное уничтожение всех, кто попадается на пути. Но можно вспомнить еще некоторые карательные операции, которые проводила, если не уходить куда-то далеко, в Китай, в другие регионы планеты. Ну, например, царская армия после революции 1905 года. Тогда они здесь, в Москве, в ближайшем Подмосковье, опять же, там ни Сибирь, ни Якутия, устраивали подобные карательные операции. И сохранились документы, когда отдавались указания участникам этих операций, цитирую, арестованных не иметь, действовать беспощадно, каждый дом, из которого будет произведен выстрел, уничтожать огнем или артиллерией.
Ну, а еще выражение «карательная операция» широко использовалось во время подавления польского восстания в 19 веке. Многие, наверное, из школьных учебников истории помнят такое словосочетание «муравьев-вешатин».
Согласны ли вы с оценкой, которую в России дают действиям украинских властей, что это карательная операция? Телефон прямого эфира «Эхо Москвы». С вами сегодня здесь Всеволод Бойко, Владимир Владимир Варфоломеев, 363-3659. Добро пожаловать.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эхо Москвы, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Меня Дмитрий зовут.
Это карательная операция, Дмитрий, или что-то другое?
Я думаю, что после событий в Мариуполе вчерашних, в чистом виде карательные получается операции, когда они расправляются с милиционерами, несогласными, стреляют в свой народ. Вот это как раз от слова «карать», как раз карательные, покарали их за то, что они не согласны с какими-то приказаниями.
Вы имеете в виду о том, что сообщение, что якобы расстреливали милиционеров, перешедших на сторону самообороны повстанцев из гранатометов, да?
Да, это я имею в виду.
Они, кстати, пока не подтвердились, и не было тому свидетельств, но не исключено.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, Дмитрий, получается, что в данном случае украинские силовики карают неких милиционеров, которые якобы нарушены приказ.
Ну, кстати, милиционеров мирным населением-то гражданским в любом случае не назовешь.
Даже если они присягу не выполнили.
Ну, если они отказались, свои, они же писали, рассказывали даже заявление об уходе из милиции, значит, они уже стремятся к гражданскому населению.
Хорошо, ваша позиция, возможно,
вариант. Спасибо большое. Идет голосование. Если вы считаете, что да, происходящее на юго-востоке Украины, это карательная операция украинских властей, 660-06-64.
Если вы считаете, что так называть антитеррористическую операцию, как она именуется на Украине, нельзя, то ваш телефон +7 495 660-06-65. И мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону +7 495 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Алло.
Вы в прямом эфире, эхо, доброе утро.
Доброе утро, Вячеслав, город Ярославль.
Здравствуйте, Вячеслав.
Ну, я считаю, что украинские силовики ведут нормальную операцию, поскольку сепаратисты и террористы пытаются разорвать Украину на мелкие части. И уважаемый товарищ Путин забыл, и его дружки, что последние 15 лет назад такая же операция велась в Чечне, и убивали и мирных жителей.
Вячеслав, а можно задать вам вопрос? С вашей точки зрения, украинские силовики, будь то армии или спецподразделения, в данном случае не занимаются тем, что карают несогласных с политикой Киева людей? И не тех людей, которые, с их точки зрения, просто нарушают закон и с оружием находятся в регионе и пытаются установить там свою власть?
Вот именно с оружием. В любой бы области России Путин поступил бы так же. Поэтому я считаю, что украинские власти ведут...
Вячеслав, мы же сейчас не ставим вопрос о том, справедливо или несправедливо действуют силовики. Мы ставим вопрос именно о терминологии.
Ну, я считаю, что справедливо.
Спасибо большое, хорошо, Вячеслав. Спасибо. Но, кстати, это слово тоже важно, справедливо. Справедливо – это значит в соответствии, ну, как минимум, там, с основными законами страны.
Ну, или со здравым смыслом.
Но я думаю, что правоохранительные органы должны руководствоваться прежде всего именно нормативными актами. И тогда в любом случае это не может быть карательная операция, а операция по наведению порядка.
Вот у меня здесь все-таки вопрос относительно технологии, относительно терминологии. Так или иначе, с моей точки зрения, осуществляется некая кара. Но... пусть и законная. Но кара.
Но тогда любое действие силовых структур в любом государстве надо называть карательным. Любое решение суда. Посадили человека, то есть его покарали, соответственно, это карательная операция.
Так мы Дорогомиловский суд Москвы
так
покарал.
Так мы слишком далеко зайдем. Несколько ваших СМС-сообщений. Ян пишет из Самарской области. Карательная операция против населения была, вот, скажем, в Сребренице, это, по-моему, Босния бывшая, а вот против пулеметчиков это антитеррористическая операция. Извините, если я не очень правильно расшифровал, тут не полностью прошло все это. Власти Киева восстанавливают конституционный порядок, считает Роза из Челябинской области. Федор из Питера безоговорочно согласен с операцией Киева по властей против убийц, диверсантов и террористов.
Ольга из Москвы. Киев борется с вооруженными людьми, которые выступают за разделение страны. Разве это не террористы, сепаратисты и тому подобное? Ну-ка, в России выйди, призови к разделению страны.
Смотрите, бороться с сепаратистами тоже можно по-разному. Тут кто у нас? Вячеслав вспоминал чеченский опыт. Там многие были в те времена, в 90-е годы, в начале 2000-х, пресловутыми сепаратистами. Одни из них и держали в руках оружие, другие были безоружны. Так вот, российская армия, она действовала по-разному. когда она уничтожала тех, кто отвечал ей встречным огнем, это были боевые операции. Но иногда проводились и операции откровенно карательные, там, скажем, в селении Самашки, когда окружали, входили и убивали мирных людей. И такое было.
Мне кажется,
и
вопрос...
то, и иное, это как бы борьба с сепаратистами. Одно можно отнести к разряду военных преступлений, ну, а другое – обычная война.
Мне кажется, вопрос здесь вот еще в чем заключается. Каков главный смысл действий украинских силовиков? Есть ли их задача запугать мирное население и заставить его отказаться от тех идей, которые там витают, то тогда, мне кажется, можно говорить о каре некой. Если украинские силовики борются с вооруженными людьми, которые препятствуют исполнению законодательства Украины и так далее и тому подобное, то тут о каре говорить нельзя.
А мне кажется, это не слишком важно. В данном случае не цель определяет, а те средства, которые они используют. Конечно, я думаю, что наверняка поставлена задача запугать тех, кто сам не захватывает областные администрации и не сжигает здания милиции на востоке Украины, но при этом поддерживает тех, кто это делает. Но их запугать можно как? Начать самих их расстреливать или кого-то из их близких, или же просто ликвидируя самих главарей. Методы разные. И в одном случае это, наверное, карательная операция, а в другом антитеррористическая.
Все по-разному. Все это очень непросто.
На Украине идет гражданская война. Справедливо теперь, кажется, уже пишет Елена из Петербурга. А значит, у каждой стороны своя правда. Пусть называют как хотят. Лишь бы этот ужас закончился. Ну и Дмитрий из Екатеринбурга возвращает нас к кавказской теме. А как тогда трактовать карательную операцию в Чечне? Это у нас было наведение порядка.
Мне кажется, очень важная смс-ка Андрея из Москвы. Господа, все очень просто. Кара – это доставление неприятностей, страданий в ответ на плохое, непотребное, незаконное поведение, поступок. Синоним слова «наказание», но в отличие от последнего, по смыслу несет скорее не назидательный характер, а тяготеет к таким словам, как «отмщение» или «возмездие». И ссылается наш слушатель на толкование далее.
Вчера в телеэфире украинском выступал исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, и он сказал: «Антитеррористическая операция идет медленно, поскольку есть угрозы жизни местных жителей. Мы готовы к любому диалогу, к откровенному разговору с теми, кто готов искать выход из кризиса, но не с теми, кто убивает, насилует, кто пытает», — сказал Турчинов. Он призвал сепаратистов, естественно, сдавать оружие. Видишь, есть угрозы жизни местных жителей. На самом деле, если бы это была классическая или похожие на таковую карательную операцию, они бы просто наносили бы ракетные удары по городу Мариуполю, не дай бог, или по Луганску, чтобы положить всех, и виновных, и невиновных. Тогда, я думаю, термин бы использовался справедливо. А сейчас максимально, как мне кажется, глядя отсюда из Москвы, в том числе ориентируясь на сообщения наших корреспондентов, что они пытаются действовать точечно. Да, не всегда получается. Да, гибнут, к сожалению, к огромному, в том числе и мирные жители восточноукраинских городов. Но, к счастью, это пока вот единичные случаи. Именно единичные. А вооруженные люди и с той, и с другой стороны есть. И чьи снайперы там работают, тоже не всегда можно понять. Итоги голосования, мне кажется, можно уже подвести. Интересно. 40% слушателей «Эхо Москвы» считают, что можно говорить именно о карательной операции, которую на Востоке проводят украинские силовые структуры. 40%.
Ну, а 60% считают, что таким образом называть действия украинских силовиков на юго-востоке страны нельзя.
Попробуем дальше разобраться с вот этим пропагандистским языком, который активно использует что одна, что другая сторона. Как ты уже упоминал, эту операцию называют украинские власти антитеррористической. То есть они хотят убедить своих граждан, соседей, мировое сообщество, что на востоке Украины действуют некие террористы. Можем ли мы согласиться с таким термином, с его использованием? Об этом мы с вами поговорим во второй половине часа после кратких новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот.
Столица 7.35, это субботний разворот. Сегодня с вами Всеволод Бойко и Владимир Варфоломеев.
Еще раз здравствуйте.
И мы продолжаем разбираться с лексикой информационной войны. В первой половине этого часа 60% слушателей «Эхо Москвы»
посчитали, что нельзя называть карательной операцией то, что совершают сейчас украинские силовики на юго-востоке страны.
40% с таким определением согласны. Теперь другая сторона медали. Еще одна информационная сводка. Читаем, что пишет министр внутренних дел Украины господин Аваков по Мариуполю. Группой террористов, около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, была предпринята атака на городской отдел милиции. Но это по вчерашним событиям. В результате боя, в котором участвовали подразделения Национальной гвардии, спецподразделения МВД, значительная часть группировки террористов была уничтожена. Подразделения антитеррористической операции получили подкрепление, переброшенное из других регионов. Позиция по отношению к террористам с оружием будет неизменна и одна – огонь на поражение. Дальше Аваков продолжает. Для тех, кто думает по-другому, тому диалог, дискурс, политический компромисс. Тем, кто пришел с оружием и стреляет, кто захватывает заложников, пытает их, грабит людей, ответ украинского государства будет только один – уничтожение. Это министр внутренних дел Украины. Согласны ли вы с такой оценкой, которую в Киеве дают действиям сторонников федерализации, что они занимаются террористической деятельностью, ну и, соответственно, что они сами террористы? Согласны или нет? Телефон прямого эфира 363-3659. Можно нам писать смски, а также в Твиттере. Ну и сразу запускаем второе в этом часе электронное голосование.
Если вы согласны с тем, что на Украине ведется террористическая деятельность...
пресловутыми сторонниками федерализации, речь о них.
То ваш телефон +7 495 660 0664.
Если вы с таким определением не согласны, это не терроризм, тогда телефон 660-0665.
Голосование пошло.
Да, конечно, они террористы, и методы у них террористические. 660-0664.
Нет, это не террористы, это вооруженные люди, повстанцы, ополченцы, ну или борцы за федерализацию. +7 495 660 0665. Напомню, телефон на СМС +7 985 970 45 45. На этот номер тоже можно отправлять свое мнение, ну и аккаунт в Твиттере работает, вызван.
А я вот думаю, как можно определить тех людей, которые минувшим вечером, и об этом стало известно сегодня ночью, захватили сотрудников Международного комитета Красного Креста в Донецке и отвезли их в здание, как сообщают областной администрации, которое уже продолжительное время находится в руках сторонников вот этой федерализации. Вот те, кто захватывает заложников, они кто?
Ну, мне кажется, что ответ на этот вопрос очевиден для вас.
Для
просто
меня,
вы
да.
его не говорите.
Для меня, да. Это откровенная террористическая деятельность.
Ну, я тут открыл Уголовный кодекс Украины, памятуя о том, что мы приводили в пример высказывание Арсена Авакова.
В переводе на русский.
Да. Статья 258. Террористичный акт. Ну, то бишь, террористический. Террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека, или причинили значительный имущественный ущерб, либо наступили при этом иные тяжкие последствия.
То есть даже поджог районного управления МВД – это террористический акт.
А если такие действия были совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного ослабления, это я сейчас зачитываю статью Уголовного кодекса Украины, то грозит более строгое наказание.
Но когда поднимают флаги Российской Федерации, это явно нацелено на международное осложнение.
Да, уж с этим трудно поспорить. Но, с другой стороны, ведь можно считать претензии сепаратистов на отделение от Украины, создание республики вполне законными и обоснованными. Ну, если незаконными, то обоснованными.
Но мы возвращаемся к тому, о чем говорили полчаса назад. Цели – это одно, средства достижения этих целей – иногда совсем другое.
Ну, а вот вы считаете, что, например, события на Майдане, когда осуществлялись также поджоги зданий, захваты административных учреждений, можно было назвать терроризмом или нет?
Смотря о каких зданиях, наверное, идет речь. Если государственные органы власти, то полагаю, что эта статья может и должна распространяться на всех людей вне зависимости от их политических устремлений. Если это были административные здания, которые сжигали. По-моему, там был что-то типа Дом профсоюзов, Украинский дом и так далее, тому подобное. Там Министерство налогов, в которое они входили, или, скажем, здание Киевской администрации, они целые и невредимые. Ну, в основном.
Более или менее.
Более или менее.
Но так или иначе осуществлялся захват этих зданий.
Захват, да. Мирный. Были ли у тех людей на Майдане автоматы, гранатометы, разного рода ПЗРК и бронетехника? Я этого не помню.
Возможно, в самом конце событий уже. На Майдане.
Что вы думаете об этом? Можно ли назвать тех людей, которые воюют с киевской властью на востоке Украины террористами. Правильная эта оценка или нет? Мы снова говорим словами о словах. О тех словах, которые используются в ходе нынешней информационной войны, сопровождающей, к сожалению, войну уже такую горячую, настоящую.
Принимаем ваши звонки. Плюс 7-495-363-3659. Алло, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Алло. Сделайте, пожалуйста, потише приемник, чтобы мы слышали вас, а не себя.
Доброе утро.
Доброе утро.
С праздником Победы вас.
Спасибо. Ну, как вас зовут, каково ваше мнение?
Александр Самара.
Здравствуйте, Александр.
Значит, мнение такое, значит, а если вот там господин Янукович начал там террор, как бы там вооружился, кто Киев вооружился бы? Алло.
Александр, я не очень понимаю. Кстати, при чем тут Янукович? Мы давно уже Виктора Федоровича не видим и не слышим. Нет, смотрите. Мы с вами говорим о событиях, происходящих в последние 2-3 недели на востоке Украины.
Ну, понятно.
Без Януковича.
Нет, я имею в виду, как бы это выглядело. Янукович не стал же там применять силу. А сейчас применена сила.
Александр, с силой мы разобрались в предыдущие полчаса. Теперь речь о тех, против кого эту силу применяют. Они террористы, их можно так называть или нет?
Они не террористы, они просто мятежники.
Хорошо, спасибо.
А мятежники могут использовать разные методы. Смотрите, Александр, в руках этих людей... В руках этих людей есть оружие. Мы это с вами видим даже по телевидению, не говоря уже о других источниках.
Применение оружия, понимаете, в чем дело?
Нет.
Начали с требований своих...
Оружие. Мятежники могут применять только против правительственных сил, и это одна история, либо против гражданских лиц, например, как захват сотрудников Международного Красного Креста. Это
или
история другая. Или журналистов.
Ну, там, это уже другой вопрос. Значит, уже слишком далеко все зашло, понимаешь?
Так вот этот другой вопрос, он все-таки с террористической окраской или нет?
Ну, я не знаю причин, там, как их захватили, почему захватили. Потому что они, вот этих представителей там ОБСЕ, кого там захватывали, этих офицеров-то, так? Ну, разобрались, все, отпустили.
Да, но сначала они были заложниками 10 дней.
Ну, заложниками. Там сейчас такое положение, что я вот слушал Борщевского, он вообще сказал, этот знаменитый юрист, так? Сказал, я вообще не понимаю, что происходит на Украине, понимаете?
Хорошо, давайте здесь многоточие поставим. Мне кажется, все-таки, что у Александра немножко двойные стандарты. Когда дело доходит до конкретных примеров весьма неприятных для тамошнего ополчения и сепаратистов, тут же повисает неловкая пауза.
Я бы сказал, что у нас у каждого время от времени появляются сомнения в нашей собственной оценке того, что происходит на Украине. Потому что и одна, и другая сторона допускают поступки, которые нас могут, мягко говоря, смутить или откровенно возмутить.
Вне зависимости от того, кого эмоционально мы поддерживаем.
Безусловно, идет голосование. И если вы согласны, что часть тех людей, которые на востоке Украины сопротивляются Киеву, их, как минимум, часть, можно назвать террористами, они занимаются террористической деятельностью, вы с такой оценкой согласны, звоните 660-06-64, это электронное голосование.
Ну, а если вы считаете, что террористической деятельностью какие бы то ни было действия на востоке Украины, которые уже произошли, нельзя назвать, то ваш телефон 660-06-65. Мы продолжаем принимать ваши звонки 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Вы в прямом эфире, Эхо, доброе утро.
Да, доброе утро.
Как вас зовут?
Игорь Александрович.
Игорь Александрович, что думаете относительно терминов, которые применимы к повстанцам и сепаратистам?
Ну, я вашу отчетность нарушу. Не думаю я, что они террористы. Вашу статистику.
Так, и почему же вы считаете, что нельзя называть некоторые их действия терроризмом?
Ну, они защищаются. В таких условиях оказались они.
А то, что они берут заложников, это элемент защиты?
Да, это элемент защиты.
А когда они берут в заложники журналиста из Америки, это тоже элемент защиты? Одну секундочку, вы считаете, что журналисты и представители Красного Креста – это волки?
А кого они там захватывали?
Ну, я еще раз вам говорю, было несколько примеров того, как там брали в заложников журналистов. Например, Саймона Островского, журналиста американского портала Vice News, которого я имею честь лично знать.
Саймон Островский, это такой журналист, лихой журналист.
А вы читали хоть один его материал?
Ну, подождите, давайте не будем обсуждать работу двойные... тех людей, которые оказывались заложника. Я правильно вас понимаю, Игорь Александрович, что защищаясь, а я думаю, что он защищался, и Басаев поступал правильно в отношении граждан России?
Вы что, меня хотите в это самое переубедить, что ли?
Нет, я хочу понять вашу позицию. Означает ли оправдание подобных методов, что оно допустимо только для, например, украинцев, а для тех, кто воевал с россиянами, это уже другая история, она не подходит?
Что-то вы тут в какую-то все в кучу, какие-то же украинцы воевал, кто воевал, какие украинцы?
Не проснулись еще. Хорошо, спасибо.
Александр, спасибо вам за звонок.
В любом случае, статистика учтет и ваш голос.
Второй раз уже повисает неловкая пауза. Когда начинаешь копать глубже?
Потому что здесь важно для многих, мне кажется, или для некоторых, кто враг. С кем борются и против кого применяют террористические методы. Если против условных бандеровцев и их заокеанских хозяев, то тут допустим любой терроризм. Сжечь их напалмом, посадить всех на кол, отрубить головы и так далее и тому подобное. А если говорится, если речь заходит о тех, кто вот против нас, то это страшный терроризм, который нужно выжигать на корню. Это двойной стандарт, который вполне понятен. Своя рубашка всегда ближе к телу. А с врагом ты можешь расправиться любыми методами, ни в чем себя не стесняя.
Ну, мне кажется, вот такая оценка, такое понимание ситуации, оно, в общем-то, отчасти является результатом пропагандистской работы российских СМИ.
Думаю, ты прав. Пишут нам следующее. Георгий. Повстанцы на юго-востоке Украины – это люди, не желающие идти на запад в Европу. Это не террористы, а патриоты. И им ничего не остается, как защищать с оружием в руках свою позицию. Дальше. Захват заложников, административных учреждений. Все это чистейшей воды экстремизм и терроризм, пишет нам Дмитрий.
Сергей из Саратова. Какие они террористы? Они обычные мятежники. С ними должны разбираться солдаты украинской армии. Судя по всему, между строк следует читать, что с точки зрения Сергея, террорист – это слишком уж сильное, что ли. И комплементарное даже с его точки зрения определение для сепаратистов.
Из Ярославля, пишет нам Сергей. Невозможно не верить кадрам репортажей. Жители их вроде как поддерживают. Пусть они террористы, но власть сама их вынудила взять оружие в руки. Как говорится, они первые начали.
Очень, мне кажется, несправедливый и слабый аргумент для любого национального конфликта. Они первые начали.
Идет голосование. Если вы согласны с тем, что часть людей, оказывающих вооруженное сопротивление на востоке Украины, можно назвать террористами, а их методы террористические, звоните 660-06-64.
Если вы считаете, что определение террорист недопустимо даже для вооруженного человека, который оказывает сопротивление украинским властям, 660-06-65.
Еще один звонок в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эхо Москвы?
Да.
Меня зовут Елена.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, Елена.
Да.
Можно называть их террористами, это правильно или нет?
Вы знаете, я нахожусь в тесной связи с мариупольцами. У меня там друзья, так, знакомые живут, и все эти месяцы... которые длится ситуация на Украине. В принципе, я в курсе очень многих вещей.
Ну, смотрите, то, что была... происходит в последней неделе, согласитесь, оно выделяется
на общем фоне, правда?
Конечно,
конечно, безусловно. Вы знаете, вчера ситуация была такая. Насколько мне рассказали мои друзья, и уже исходя из этой ситуации, можно судить, была ли это антитеррористическая
Рассказывайте, Елена,
операция.
Давайте.
Вчера была... значит, люди вышли на... Позвонила мне моя подруга. Она пошла на городской рынок. Было очень много людей, угу, которые вышли отмечать 9 мая. Раздались крики, увидели БТР, и люди стали бежать. Причем люди бежали, пожилые, дети бежали. Ну, то есть люди, обычные жители, которые вышли на гуляние там какие-то.
Я понимаю, если бы в Москве не в дни парада мы увидели бронетехнику, мы бы тоже испугались.
Угу.
Так.
Вот, значит, у знакомой одной был застрелен сосед, который шел с собакой, гуляя из парка.
Угу.
Был застрелен снайпером.
Давайте к выводам поближе.
Ну, в данном случае, мне кажется, нет. Нельзя назвать антитеррористической, потому что погибли мирные граждане.
А если вооруженные люди, которые вот на стороне этих мирных граждан, используют против врага, в данном случае против киевской власти, такие методы, как захват заложников, поджоги зданий, они становятся террористами при этом или нет?
Конечно, такие люди становятся, но ситуация, наверное, была несколько другой, потому что, как мне сказали, это всем известный факт в самом городе, милиция отказалась выполнять приказы Киева, все написали заявление на расчет, им сказали...
Да, это упоминалось у нас в эфире в начале часа.
На оружие, но это действительно, это мне говорили оттуда, это мне говорили оттуда... И потом начался вот этот пожар в здании. Люди, жители простые Мариуполя, без оружия, молодые ребята, пришли защищать свою милицию. То есть это, конечно, редкий случай, да, чтобы жители защищали свою милицию, но тем не менее это было так. Что происходило потом? Ну вот, вот то, что я знаю, понимаете, то, что я знаю от людей перепуганных, испуганных, которые сидели по квартирам, боялись выйти на улицу, потому что тут же поползли слухи, что сидят снайперы на крышах.
Ну, говорят, снайперы действительно работали вчера в Мариуполе, но непонятно, чьи это были снайперы, с какой стороны.
Вы знаете, потом вот этот вот мирный, так сказать, протест, который там происходил, это же длится давно уже, захват горсовета, и все это было очень мирно, все спокойно. Говорит, там рядом детская площадка в 20 метрах на этом же участке, там постоянно мамы с детьми гуляли. То есть подходили жители в течение дня там рабочего, кто-то с работы ехал, подходили, что-то слушали, уезжали дальше. Поэтому житель Мариуполя понять, что это операция против боевиков, понять этого не могут.
Спасибо большое, Елена, за то, что рассказали нам это. Надеюсь, что с вашими знакомыми в Мариуполе все будет в порядке, как и с другими простыми, обычными горожанами, и не только там, не только в Мариуполе. Вообще, когда приходят оттуда новости, там боевая операция, бронетехника, снайперы, горит то, горит все, Мариуполь полумиллионный, почти курортный город, он на берегу Азовского моря, огромный. Сейчас май, тепло, люди отдыхают, и вот такое.
Мне кажется, что вообще тут все очень сложно с терминологией. Приведу один из твитов от журналиста, который сейчас работает в Мариуполе, Петра Шеломовского. Он написал следующее. «Возникает впечатление, что все полицейские участки в Мариуполе захвачены. У каждого ребенка на улице есть какой-либо предмет обмундирования полицейского».
Еще одно свидетельство. Оно прозвучало вчера вечером в эфире украинского телевидения в программе Савика Шустера о том, какие методы используют некоторые сторонники федерализации. Ну, в данном случае, наверное, нельзя вести речь о терроризме, но это как-то все очень жестоко, очень сурово. У них в эфире были несколько шахтеров, которые были захвачены в Донецке, смогли выбраться. И вот они были в телеэфире. И они рассказывали о том, как подвергались пыткам. С одного из них осколком стекла пытались срезать татуировку со словами «Слава Украине».
Здесь следует подчеркнуть, что большинство донецких шахтеров, по крайней мере, как следует из сообщений СМИ, поддерживают действующую украинскую власть.
И вот рассказ одного из них. Это Александр Гуров. Он работает на шахте, которая называется, между прочим, «Россия».
После того, как завели вода, там с рукой были проблемы, повели к докторам, чи повели, чи отнесли. Там тоже, я же говорю, теряние сознания было не раз. Уже пришел в себя, кроссовок еще вдобавок не было, кофту спортивную забрали. Тут же на месте разрезали футболку, начали колоть. Что кололи, не могу вам ничего сказать, что кололи. Ну, кололи. После того, как укололи, вообще голова не туда пошла. Вот увидели наколку... Начали разговоры, что кому вы колите, его вообще надо тут добить. Увидели, что у него на плече там творится.
А у вас на плече была или есть еще?
Ну, она есть, но она не в том уже виде, которая... Ну, я обещаю, она будет в том же виде. То, что они сделали, это еще ничего не значит. Она, я все равно ее верну в тот же вид.
Ну, просто чтобы люди знали, что...
Показать людям ее?
Не, не надо показать, просто сказать, что там было написано.
Слава Украине, героям слава и трезубец. И... Флаг повстанческой армии Украины. Я думаю, это законом Украины не запрещено. Посыпались реплики, предатель, всякое прочее. Опять куча ударов посыпалась. Приоткрыл глаза, увидел, как обломали лампочку и начали дереть это место. Когда ничего не получилось, сказали, у нас есть человек, который такие вещи срезает одним разом. Так что, ну, типа, оставьте это в покое. Все, потом повели в кабинет. Там избивали Александра Волка, уже избивали. Я сидел, дали через себя приходить. Черчи не трогали из-за руки, бо рука вообще не работала. Я говорю, я неоднократно терял сознание. Потом вывели меня оттуда в другой кабинет. Вроде как не трогали, там общались просто. Ну, там типа, ты ж предатель, вот ты предал родину. Я говорю, какую я родину предал? Я живу на Украине, что я предал? Ты предал Донбасс. Я говорю, так Донбасс это Украина. Нет, Донбасс это Россия. Ты не знаешь историю, Донбасс всю жизнь был Россией.
Вот таким пыткам шахтер подвергался нигде бы то ни было, а в здании Донецкой областной государственной администрации, которая была захвачена пресловутыми сторонниками федерализации. И некоторых из этих людей можно называть террористами, считает 52% слушателей «Эхо Москвы». Это итоги голосования.
А 48% считают, что нельзя называть террористами кого бы то ни было из сепаратистов.
Сегодня мы разбирались с некоторыми терминами, которые сторонами используются в информационной войне. Это утренний субботний разворот. С вами Владимир Варфоломеев и Всеволод Бойко. Новая тема после восьми.
Разворот.
Столица 8 часов 8 минут. Доброе утро. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Суббота, 10 мая. Мы продолжаем утренний разворот. В студии сегодня Всеволод Бойко и Владимир Варфоломеев.
Еще раз здравствуйте.
Скажи мне, ты смотришь Евровидение?
Откровенно говоря, только по служебной надобности.
А я последние годы не пропускаю ни одного этого музыкального конкурса. То есть, собственно, его песенная составляющая мне неинтересна. Это все композиции в основном в том жанре, который мне не слишком симпатичен. Но я очень люблю следить за ходом голосования и подсчетом этих голосов. Потому что любопытно наблюдение за политическим раскладом, за национальными какими-то этническими предпочтениями, когда соседи, братские народы голосуют друг за друга, а если в мире происходят какие-то катаклизмы, то как они меняют свои вкусы и интересы и по-другому голосуют. Вот это самое интересное, это самое живое такое, настоящее. И ради этого приходится сидеть до 2-3 часов ночи.
Ужасно, не знаю, как вы терпите.
С трудом, зато потом целое воскресенье отсыпаюсь и прихожу в себя после этого. Сегодня вечером грядет очередной финал, по-моему, 87-го уже конкурса Евровидения. Какого-то там очень большого, может быть, путаю цифры. И в этот раз он проходит на фоне российско-украинского конфликта. Представительницы обеих стран вышли в финал. Всего будет сегодня 26 композиций исполнено. Украина открывает номер один.
Мария Еремчук с песней «ТикТок».
Россиянки, сестры Толмачевы, по-моему, под номером 15, то есть почти в самой серединке. У них песня называется «Shine», «Сияние».
Некоторое преимущество они имеют по сравнению со своей конкуренткой.
То есть могут лучше запомниться зрителям.
Да, и избежать недооценки.
Мы хотим поговорить с вами вот о чем. На фоне нынешнего противостояния России и Украины, для вас нынешнее Евровидение скорее конкурс музыкальный или, вот как для меня, больше политический? Потому что сегодня, разумеется, мы будем следить за тем, как проголосуют российские зрители. Поставят ли они Украину, но обычно мы либо украинцев, либо белорусов ставим на первое место, вне зависимости от того, насколько талантливы или совершенно бесталантны исполнители представляют эти страны. Просто потому, что они свои, мы за них и голосуем. Кстати, так же было даже после Майдана, когда российская власть говорила, о, это ужасная оранжевая революция, но тогда все равно мы голосовали за украинку.
Да, между прочим, еще очень часто внимание обращают на то, как жители прибалтийских стран голосуют. И, по-моему, на одном из последних конкурсов Евровидения как раз одна из прибалтийских стран проголосовала очень неплохо за Россию, поставив ее.
Но давайте это и обсудим через несколько минут по телефону прямого эфира 363-3659. Нам также можно присылать смски и сообщения с Твиттера. А сейчас до того как раз рубрика о телевидении.
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги недели.
Самый популярный телепроект недели.
Украинская тема так и остается в центре внимания главных российских телеканалов. Лишь на неделю программа «Время» уступила пальму первенства, и это был разовый случай, когда самым популярным телевизионным проектом стал финал «Детского голоса». У него, как я уже рассказывала, оказалось очень много почитателей среди наших зрителей. Но шоу закончилось, а тяжелая ситуация на Украине, к несчастью, все еще не имеет конца. Если посмотреть на топ-20 самых популярных программ недели в Москве, то первые 11 мест по итогам ее занимают исключительно информационные программы двух госканалов «Первого» и «Россия-1». 3 позиции у «Вестей» и 8 у программы «Время» и новостей «Первого канала». Одни новости с довольно высокими рейтингами и больше ничего. Ни шоу, ни сериалов, ни фильмов. В первой десятке их нет. И это Москва. Делайте выводы. Похожая ситуация и в других городах страны. В общероссийском топ-20 в числе самых популярных программ в подавляющем большинстве тоже новости. Первые 5 мест за программой «Время». Еще есть «Вести» на 7-м месте. Но тут, правда, Андрей Малахов с его ток-шоу «Пусть говорят» все-таки прорвался. Выпуски этой программы занимают 2 места в топ-20. В общем, программа «Время» так и осталась самой популярной программой, в том числе и по итогам прошлой недели. В среднем ее максимальный показатель доли аудитории составил 25%. То есть в тот момент, когда она идет в эфире Первого канала, четверть всей телевизионной аудитории переключается именно туда. Ну, а что там видят зрители, догадаться нетрудно.
Взлеты и падения.
Как я уже сказала, ситуация вокруг России и Украины не становится легче. Пропагандистская машина в телевизионном российском эфире запущена настолько мощно, что не останавливается ни на минуту. Накануне праздника Владимир Путин выступил с заявлением, в котором дал понять, что готов признать президентские выборы на Украине, намеченные на 25 мая. И почти сразу же из эфира новостей на какое-то время исчезло определение «хунта». Так часто именовали в новостях руководство Украины. И вместо этого чаще зазвучала формулировка, цитирую, «новые киевские власти», что раньше было слышно гораздо реже. Такие метаморфозы уже не удивляют. И давно. Как сказал президент, так тут же и повторяют государственные телеканалы. Даже если совсем недавно, несколько месяцев подряд, они говорили ровно наоборот. Зря, что ли, глава государства на днях наградил 300 сотрудников российских федеральных телеканалов орденами и медалями, как будто они провели боевую операцию. Формулировка фактически секретного президентского указа звучала так. Цитата. «За высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым». Конец цитаты. Ну, если то, что мы видели в новостях госканалов, профессионализм и объективность, тогда и обсуждать нечего. Но, по-моему, про профессию в новостях госканалов давно забыли. И не надо удивляться, если завтра снова, а может быть даже уже и сегодня, в эфире новостей новые киевские власти опять станут хунтой. В эти дни в новостях стали активно говорить, и это тоже останется на совести российских государственных телеканалов, что на Украине отменили праздник Дня Победы. 8 мая об этом говорили в программе «Вести». На первом сказали, что это касается лишь Львова, и что там 9-го праздник будет отменен. На самом деле, конечно, все не так. Ситуация на Украине действительно сложна, если не сказать больше. Парады действительно не проходят, в том числе в целях безопасности и возможных провокаций. Но празднование Дня Победы, и уж тем более сам праздник, ведь никто не отменял и не запрещал. И ветеранов поздравляют, и цветы им дарят. Просто наши каналы зачем-то сознательно, как и все предыдущие месяцы, делают так, чтобы ненависть между людьми, живущими в России и Украине, стала еще сильнее. И ответственность за это неприятие несут прежде всего те, кто работает и руководит этим информационно-пропагандистским телепотоком. В эти дни по телевизору всегда показывают много фильмов о войне. Новых и старых. Среди новых совсем немного, которые хочется смотреть. Поэтому, когда есть исключения, они особенно заметны. Безусловным событием прошедшей недели стал 4-серийный фильм «Переводчик» Андрея Прошкина. Его показывали на Первом канале. Главный герой – переводчик, который в годы войны в оккупированном немцами Таганроге стал сотрудничать с СД. Фильм получился глубоким, многослойным, совершенно нетиповым, каких сейчас мало. Я вообще не помню, чтобы у нас в последнее время снималось телекино такого качества о войне. И рейтинги у фильма были хорошие, значит, его смотрело немало людей, что хорошо. Прекрасный сценарий Игоря Порублева, сильная музыка Алексея Айги, которая только добавляет драматизма. И тема, вечная, актуальная на все времена и, конечно, сейчас. Какова может быть эта мера компромисса? До какого края может довести человека соучастие в страшном? И какой может быть расплата за это? Блистательная работа актера Виталия Хаева. Он играет Андрея Старикова, переводчика, школьного учителя, который, собственно, и стал работать с немцами. По сути, этот фильм – его актерский бенефис. И спасибо всем создателям за мини-сериал «Переводчик». Тем, кто не видел, советую его найти и посмотреть. О цикле «Война и мифы», который также шел в эти дни на Первом, мне говорить много не хочется. Он сделан на основании книги министра культуры Владимира Мединского. И сам он есть в кадре. Тоже один из рассказчиков разоблачает, как ему кажется, мифы о войне. Кому-то фильм нравится, кому-то нет. Но я не могу понять одного. Как же это авторы так умудрились сделать, что, рассказывая о зверствах фашизма, о том, какие издевательства выпали на долю беззащитных женщин и детей, они фактически проводят параллель между первым президентом России Борисом Ельциным и Гиммлером, зачем-то сказав, что идея Беловежских соглашений Ельцину была словно Гиммлером подсказана. Можно, конечно, по-разному относиться к Борису Николаевичу Ельцину, но проводить такие параллели все-таки это за гранью. И насчет финала Евровидения, который 10 мая будут транслировать на канале «Россия-1». Я, конечно, желаю удачи нашим участницам, но понимаю, что в нынешней политической ситуации голосование будет иным, чем в прежние годы. И судя по тому, что я уже видела в шоу, которое последовало после полуфинала в студии Госканала во главе с Борисом Корчевниковым, я с ужасом думаю, что же должно обрушиться на головы зрителей. Поэтому берегите себя и подумайте, хотите вы это видеть и слышать или нет. Следующую пятницу меня в эфире не будет. Поздравляю всех с Днем Победы, очень важным для нас всех праздником. До встречи, с вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Разворот.
Кстати, Арина Бородина упомянула про это патриотическое музыкальное шоу на канале «Россия». Фрагмент его ждет нас в конце этого часа на эхе. Не пропустить. Это любопытно и интересно посмотреть на и послушать некоторых своих соотечественников.
Я посмотрел и послушал 9 минут. Нахожусь в состоянии гроги, как сказали бы боксеры. В некоем нокдауне.
Мы вас пожалели, там будет только 3 минуты.
Ну, я все самое вкусное, конечно, не убирал.
Но представь себе, что это шло в эфире несколько часов. До конкурса и после конкурса.
Ну, на самом деле, это весьма традиционная история. Всегда устраиваются такие шоу перед Евровидением, и во время оного вовсе не секрет.
Но в данном случае, особенно на фоне украинских событий, которые там неоднократно упоминались, там по случаю выхода российского дуэта из полуфинала в финал, где 26 исполнителей, в студии на полном серьезе они пели песню «День Победы». Считаю, что это уже великая победа Российской Федерации.
На заднем плане прозвучал комментарий: «Мамочки». Я имею в виду в студии шоу.
Даже там.
Да, между прочим, конечно, мы забегаем вперед немножко. В конце часа у нас будет этот троник. Но вот там выступал знаменитый актер Владимир Конкин. Советский и российский актер, который, кстати, является моим земляком, родился в Саратове, он произнес пространную тираду. И у меня возникло ощущение, что, безусловно, та атмосфера квасного патриотизма, давайте будем честными, который там возникает, распространяется на людей.
А он что там, параллели, по-моему, с Курской битвой проводил?
Да, он сказал, что сестры Толмачёвы курянки, а посему они одержали победу, которая отчасти сходна с победой в Курской битве.
На фоне противостояния России и Украины нынешнее Евровидение, как вы считаете, скорее конкурс музыкальный или политический? Этим вопросом задаемся не только мы. Газета британская «Индепендент» на этой неделе писала следующее. На сцене Евровидения Украина и Россия стремятся выжать максимальное пропагандистское превосходство из своих музыкальных номеров. Как пишет автор статьи, Россия попыталась смягчить свой имидж, отрядив на конкурс 17-летних сестер-двойняшек с невинными лицами. Но во вторник в Дании аудитория их освистала. Некоторые ощущают почерк Путина даже в тексте песни «Shine», пишет автор публикации в газете «Индепендент». Хотя песни намерены попросить весь мир проявить немножко любви, в некоторых строках люди подозрительные разглядели даже предвестие вторжения на Украину. Там есть такие слова. «Жить на краю, близко к преступлению, одним шагом переступить черту». Но тут игра слов. Там использовано в английском варианте слово «crime», которое кто-то воспринимает не как преступление, а как Крым, дескать. Хотя это все-таки разные слова.
Мне кажется, все это оголтелая западная пропаганда, Владимир Викторович.
Толмачёвых освистали, возможно, не только из-за агрессивных действий России на Украине, пишет «Индепендент», но и в ответ на антигейские законы. От Украины на Евровидение приехала Мария Еремчук. Ее освистала, пишет британская газета, маленькая группа пророссийских зрителей. Но в песне Еремчук усмотрели намек на день, когда Хрущев подарил Украине Крым. Так воспринята строчка «Мне кажется, я полюбила тебя, как только впервые увидела». Еремчук сопровождал танцор, бегущий в гигантском беличьем Колексева. Возможно, это тонкий намек на мытарство простых украинцев, пишет автор британской газеты. Надо признать, что у него богатая фантазия.
Безусловно, но и чувство юмора тоже присутствует.
На фоне противостояния России и Украины Евровидение, конкурс скорее музыкальный или политический? Что вы об этом думаете?
Если вы считаете, что Евровидение — это
подожди,
конкурс...
Подожди, голосование, что ли, хочешь запустить?
Хочу голосование запустить сразу.
Чуть попозже.
Попозже?
Давай начнем с телефонных звонков в прямом эфире.
Хорошо. Номер прямого эфира +7 495 363 3659. Вы можете слать нам смс на телефон +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, тоже к вашим услугам. Ну что, начинаем принимать звонки. Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда?
Алло, здравствуйте, Николай.
Доброе утро, Николай.
Ну, соседи, вы оба...
Не договорил.
Что-то странное. Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Николай.
Еще один Николай.
Я из города Серпухов, Московской области.
Вы погромче, пожалуйста, немножко. Что-то какие-то...
Алло, Николай. Нет, вы на линии?
Нет, не на линии уже.
363-3659, еще раз.
Эхо Москвы, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Слушаю вас, Эхо Москвы.
Как вас зовут?
Иван. Напрашивается прямо вывод, что вы Эхо Киев.
Иван, эхо скажите Киев. Мне, пожалуйста, вы готовы по поводу Евровидения?
Я уже сбросил звонок, потому что мы же не по поводу Эхо Киева разговариваем, а по поводу Евровидения.
Ты так лишишь меня всех слушателей сегодня. Это Всеволод Бойко вместо Анны Трифиловой. Она вот как-то более гуманно у меня относилась к аудитории, я тебе скажу.
Я не готов относиться.
Хотя добрые пожелания и она в свой адрес выслушивала иногда.
Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Доброе утро, меня зовут Игорь.
Игорь, давайте про Евровидение разговаривать.
Давайте поговорим.
Замечательно.
Тем более я за этим конкурсом смотрю, слежу достаточно давно.
Еще, наверное, помните, как Абба выиграла.
Да, конечно, конечно. Поэтому я правда, вчера не смотрел, а смотрел только первый полуфинал.
Угу.
Но мне кажется, наши достойно выступили, девчонки. Тем более вокал хороший, песня хорошая. Я не думаю, что они будут во второй десятке. Я думаю, что поближе. Что
касается... А с вашей точки зрения, это зависит от их вокальных данных и качества перформанса или от каких-то политических причин?
Вы знаете, я думаю, что в данный момент политику от искусства очень трудно оторвать. Так что, конечно, политика сыграет роль.
Вот. Условно. Вы пророчите им не вторую десятку, а первую. Скажите мне, пожалуйста, Игорь, кто в сегодняшней Европе, но, может быть, кроме Армении и Беларуси, проголосует за девушек из России? За представительниц страны-агрессора, которая оккупировала, аннексировала Крым и так далее и тому подобное?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, мало народу, наверное, проголосует. Я даже думаю, наши советники, союзники по бывшему союзу, тоже мало кто проголосует. Это касается Казахстана, может быть, Белоруссии, тем более Украина, естественно.
На Грузию вряд ли стоит рассчитывать.
Да, конечно, конечно. Тем более Грузия уже давно отошла от русского мира.
Так все-таки политика больше рулит.
Но в данный момент да.
Хорошо, спасибо вам за ваше мнение.
Я вот думаю, что если бы Украина в этот раз выступила не Марию Еремчук, которую, конечно, тоже там гениальной певицей не назовешь.
Да, она, кстати, победила в одном из шоу талантов, можно их так назвать.
Так вот, даже если бы Украина выставила певицу слепую, извините, глухую и немую, она все равно в этот раз на фоне происходящего имела бы неплохие шансы занять высокое место.
Ну, то есть вы прочите госпоже Еремчук успех?
Не победу, наверное, но там где-нибудь первая тройка или первая пятерка, мне кажется, ей гарантирована. Хотя и песенка-то слабая, то, что я слышал в полуфинале. Так себе. Честно говоря.
А мне кажется, сейчас меня, конечно, сгрызут сторонницы и фанатки сестер Толмачевых, что у них тоже песня никакая.
Согласен с тобой. Прежде всего, поклонница Филиппа Киркорова, который и сочинил это произведение.
Ну, он там не один автор, есть и другие. А мы продолжаем спрашивать вас, телефон прямого эфира 363-3659, от чего же все-таки зависит успех или провал на Евровидении? От вокальных данных и качества музыки и текста или от... политической ситуации.
Речь именно о нынешнем конкурсе. Он, конечно, особый.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из города Королева.
Андрей, ваше мнение относительно политических и музыкальных аспектов?
Ну, если они украинской певице отдадут, будем так сказать, там какое-то место такое, которое не заслужило, это будет считаться, ну, как жалость, что ли. Ну, не очень-то приятно с точки зрения профессионализма, с точки зрения отношения к этому конкурсу.
А ведь этого никто никогда не узнает, почему люди проголосовали. Все будут считать или, по крайней мере, публично говорить, что таким образом оценены ее потрясающие вокальные данные и гениальное исполнение этой фантастической песни. Вот и все.
Но в то же время стоит ли этому конкурсу уделять такое большое внимание, когда понимаешь, что там замешано не чистое искусство, а искусство, политика, симпатии, антипатии.
Ну, а некоторых, как, например, меня, именно это в данном конкурсе и привлекает.
Что отдается дань не только искусству, не только умению петь.
Да, Андрей, что конкурс является некой лакмусовой бумажкой того, как жители Европы на самом деле друг к другу относятся.
Если угодно, такой глобальный европейский опрос общественного мнения. Наблюдать за этим очень интересно.
Ну, гнобить наших девочек тоже из-за того, что они-то ведь не виноваты, они не выставляют там, допустим, политическую волю, там, политическую точку зрения России. Они показывают искусство и умение подать себя на сцене.
В этом вы правы, но воспринимают их как представительниц именно всей Российской Федерации, в том числе и Генерального штаба, и президента Путина, и всех-всех остальных вежливых человечков.
Относительно Евровидения много раз были подозрения, что голосование само по себе нечестно. Проблема не в том, как отдают свои голоса жители европейских стран, а как они учитываются.
Чего не скажешь о голосовании на радио «Эхо Москвы». И если для вас нынешний конкурс Евровидения скорее музыкальный, он таковым был и таковым остается, несмотря на конфликт между Россией и Украиной. Музыкальный. 660-06-64.
Политический. 660-06-65. И прежде чем мы сделаем небольшой перерыв на новости, хочу сказать, что голоса крымчан на Евровидении засчитают как украинские, пишет портал РБК.
Голосование. Процесс пошел. Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Кто кого поборет, Россию, Украину или наоборот, на международном музыкальном конкурсе Евровидение, финал которого состоится сегодня поздно вечером по московскому времени. Ответ на этот вопрос мы узнаем ночью, когда будет завершен подсчет голосов, поданных телезрителями европейских стран. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы», 10 мая. С вами Всеволод Бойко и Владимир Варфоломеев.
Доброго вам утра.
На фоне противостояния России и Украины, нынешнее Евровидение, как вы считаете, конкурс скорее музыкальный или политический? Если считаете, что это, конечно, музыкальное соревнование, прежде всего таковым оно и остается, несмотря ни на что, звоните 660-06-64.
Ну, а если вы считаете, что над исполнителями давно-давны политические пристрастия жителей Европы, то ваш номер 660-06-65.
Если победит украинка Иремчук, то будет видна политика. Певица, по моему мнению, весьма средняя, пишет нам Георгий. Если сегодня отношения к событиям на Украине влезли в каждую семью, то почему конкурс Евровидения должен стать исключением? Ну, в общем, закономерный вопрос задает Сергей из города Барнаула.
Голосование смс-ками – это такие же выборы. Твой голос ничего не решает. Все решается несколько выше, думает Евгений сам. Петербурга.
Виталий из того же города нам пишет: на Евровидении Европа применит против нас атомное оружие, и мы займем последнее место.
Мы рассорились со всеми, так что не стоит рассчитывать на высокие места. СМС от нашего постоянного слушателя Дмитрия Мезенцева.
Ольга считает: теперь этот конкурс политический, и мы сами в этом виноваты. 363-3659, телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы». Как вы воспринимаете нынешнее Евровидение? Как соревнование музыкальных исполнительских талантов или, скорее, политических систем?
Алло, здравствуйте, как вас зовут и каково ваше мнение?
Меня зовут Роман.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ведущий, я хотел вам дозвониться по поводу, перед этим вы вели дискуссию.
Давайте все-таки про Евровидение поговорим сейчас.
Хорошо, я просто с Донецка и хотел объективно рассудить. Ладно, я думаю, будет интрига, как всегда, столкнул бами Украину с Россией.
Угу. кто это делает, сталкивает Украину с Россией? Организаторы конкурса или просто политическая атмосфера в мире?
Германия, Америка, как всегда, уже все уже давно купили, и по-любому так будет.
Интересно. Кстати, по слухам, я подтверждения не нашел, но говорят, что сегодня, когда будет вечером конкурс, перед выступлением российских девушек со сцены якобы организаторы обратятся к зрителям со словами, дескать, не надо никого освистывать или там «бу» делать, потому что перед вами не президент выступает, а просто певица. Если это так, то, возможно, это правильно. Хотя само по себе дополнительное объявление уже подчеркивает некоторые особенности и напряженность момента. Роман, я правильно понял, что вы из Донецка?
Да, да, да.
Как у вас ночь прошла, Роман?
Нормально, но я сейчас в Москве просто, короче, я как бы общаюсь постоянно, у меня друзья, знакомые и семья там, то есть я как бы постоянно на связи, объективно хотел рассидеть, я просто по другому номеру звонил, не зазвонил.
Да. Ладно, хорошо, удачи вам. Спасибо.
Спасибо, Роман. Желаем здоровья и безопасности вашей семье и вашим друзьям в Донецке. Ну и продолжаем обсуждать Евровидение. Как считаете вы, какой аспект давнеет над этим конкурсом на сегодняшний день? Музыкальный или политический?
Давай я процитирую выступление немецких певиц. Это группа Элайза, которая будет выступать на Евровидении. В интервью Deutsche Welle девушки сказали: во-первых, страшно жаль, что здесь какую-то роль играют вот эти подобные политические вещи. Ведь этот конкурс вне политики. Это ужасно нечестно и подло вымещать политический конфликт на русских девушек. Они же ни в чем не виноваты. Им по 17 лет. Они показали супершоу, классно спели. И после этого им пришлось выслушивать свист в свой адрес. Тем, кто их освистал, стоило бы поставить себя на место девочек. Музыка существует для того, чтобы нас объединять. Мы все люди, мы равноправны. Это немецкие музыканты.
А как считаете вы, политика государства должна влиять на оценки, которые выставляют исполнительным это государство представляющее? Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Доброе утро. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Это был вовсе не музыкальный конкурс.
Вы в прямом эфире «Эхо». Еще раз здравствуйте.
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 Это «Эхо Москвы»?
Да.
А почему я...
Ой, извините, сорвался звоночек. «Эхо Москвы», доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе.
Конечно... Подождите, я в прямом эфире?
Да, вы в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и общайтесь с нами.
Меня зовут Галина.
Очень
приятно. Я считаю, что конкурс естественный, Евровидение, конечно, музыкальный. Ребята, но вы очень жестко ведете программу, очень некрасиво с вашей стороны. Так нельзя. Целенаправленность совершенно единая, но так нельзя.
Спасибо большое. Спасибо. Мы не обсуждаем здесь работу «Эхо Москвы». Для этого есть другие передачи с участием главного редактора.
Конструктивную критику к нему.
Добро пожаловать. На фоне нынешнего противостояния России и Украины, Евровидение, конкурс скорее музыкальный или политический? Крупнейшая букмекерская контора, не только, по-моему, Великобритания, но и всего мира, по крайней мере, самое известное, Уильям Хилл, оценил вероятность того, может ли Украина дать сестрам Толмачевым нашим 12 баллов, ну и, соответственно, того, что россияне вдруг поддержат украинскую исполнительницу Марию Еремчук. И вот, по мнению британских букмекеров, такая вероятность обоих событий очень высока. Они считают, эти специалисты, которые... как принято считать, просчитывает на много ходов вперед, что несмотря на конфликт, несмотря на, возможно, там антирусскую, антиукраинскую кампанию, жители стран, телезрители поддержат все же соседей, несмотря ни на что. Удивительно. Но мы сегодня ночью сможем это проверить.
А я все-таки надеюсь, что музыкальная составляющая будет основной для тех, кто будет голосовать за участников конкурса Евровидения. Я сегодня в утреннем эфире послушал материал, посвященный Евровидению, и там звучал в том числе фрагмент песни фаворита конкурса, согласно все тем же букмекерам, певца Арама Саркисяна из Армении. Буквально 10 секунд этой песни мне запомнились, и мне захотелось переслушать ее еще раз.
А мне больше понравилась шведская песня.
Я не слышал, если честно.
Она была в том же самом материале, в информационном.
Видимо, Арам Саркисян настолько завладел моими музыкальными предпочтениями, что я уже не обращал потом внимания.
Это утренний субботний разворот. Сегодня здесь Всеволод Бойко и Владимир Варфоломеев. Мы возвращаемся к вашим звонкам в прямой эфир.
Алло, здравствуйте. Как вы считаете, Евровидение – это конкурс музыкальный или конкурс политических предпочтений?
Добрый день. Меня зовут Светлана.
Здравствуйте.
Какой же это конкурс Евровидения музыкальный? Вот конкурс Чайковского – это музыкальный. Балетный конкурс – это музыкальный конкурс. А это политический.
Светлана, просто разные жанры, если вы речь знаете, вести именно о музыке.
Вы его сделали политическим, именно вы. журналисты сделали его политическим. Мы бы с удовольствием смотрели на этих выступающих и слушали бы музыку. А теперь мы слушаем ваши...
Скажите, пожалуйста, Светлана, вот если вы будете смотреть, хотя я понимаю, что это не конкурс Чайковского, и будет выступать украинская исполнительница, вы ее для себя не ассоциируете с теми людьми, которые сейчас на Украине по одну сторону баррикад, по другую сторону баррикад?
Если это будет Руслана, безусловно, буду ассоциировать, а если это будет замечательная украинская певица, которая родилась на Украине, наверное, Анна Нетребко, я буду только выступать за...
Нет. Нетребко там нет, там будет Мария Еремчук. Так что послушайте, посмотрите, может быть, ее стоит поддержать.
Не важно отношение Украины к миру и миру к Украине. Мне важно то, чтобы не было войны там, и чтобы люди там жили спокойно, без наших словоблудий. До свидания.
Спасибо большое.
До свидания. Ну, опять во всем виноваты мы, журналисты.
Смотрите, Мария Еремчук, между прочим, там уже в Копенгагене, оказывается, делала заявление на политические темы. Ну, ее спрашивали.
И что же она ответила?
Ну, она сказала: я всегда была за Украину, горжусь тем, что я украинка, я поддерживаю свой народ. Также я считаю, что есть вещи важнее политики. Есть то, что происходит сейчас. Евровидение – это хороший способ объединять людей. И еще. На торжественной церемонии открытия конкурса 6 мая в столице Дании Мария Еремчук появилась в черной одежде с сине-желтыми и черными лентами в знак траура по погибшим в Одессе.
Ну, мне кажется, что в данном случае ничего экстраординарного, каких-то громких политических заявлений, акций или перформансов с ее стороны не было. То, что человек гордится тем, что он является гражданином своей страны, и то, что он каким-то образом пытается проявить свое сострадание в связи с происходящими там событиями.
Согласен с тобой. 363-3659, прямой эфир радио «Эхо Москвы».
Алло, здравствуйте, как вас зовут, и что вы думаете по поводу Евровидения?
Алло, здравствуйте. Владимир Михайлович говорит.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Ну, во-первых, это не конкурс музыкальный, это политическое шоу, будем так говорить.
А оно всегда таковым было или вот только сейчас стало им?
Только сейчас.
То есть как раз нынешний конкурс?
Ну, конечно. Ну, в результате тех событий, которые происходят на Украине, понимаешь, чем все, и в результате той информации, которую получает западный мир, ну и наш мир восточный. Вот, естественно, общество поляризуется. Ну, если бы на сцену, извините, вывели крашеную желто-блакитным цветом, то она получила бы первое место. Вот я так считаю.
Ну, насколько я помню, по полуфиналу в режиссуре, в постановке номера Марии Еремчук нет ничего такого с намеком там на национальную ее принадлежность.
Я понимаю, сейчас бесполезно, понимаете, говорить о том, что талант или там искусство. Главное, принадлежность устроителей к той или иной, ну, будем говорить, государству.
Но, с другой стороны, Владимир Михайлович, я понимаю, что нам здесь с вами немножко трудно от этого абстрагироваться. Но давайте попробуем представить. Вот обычному телезрителю, какой-нибудь хозяйке, домохозяйке из Исландии, которая будет смотреть конкурс и голосовать, ей есть дело до того, кто там украинка, кто там россиянки?
Какие отношения между этими двумя странами за много тысяч километров?
Извините, пожалуйста, я вас перебью. Если я имею слух, играя на каком-то музыкальном инструменте, я могу понять качество игры, предположим, профессионала на этом музыкальном инструменте. Но если я домохозяйка, которая, кроме, как понимаете, варить борщи, ну, супы и котлеты, и слуха у меня нет, а я смотрю, что там творится, кто там как прыгает, кто там раскрывает рот, то мне очень трудно судить об этом.
Владимир Михайлович, ну вот я сам простой обыватель. И я, наверное, иногда, если нет никакой политической подоплеки, ориентируюсь на что? На внешний вид исполнителя, на степень забойности мелодии, тыц-тыц-тыц-тыц, на костюмы, которые использованы, вдруг там яркие люди на подпевках, какая-то...
И неглубокие декольте.
Сценография, безусловно. Я поэтому и голосую. Я тоже в музыке сильно не разбираюсь.
Можно я скажу? Извините, пожалуйста, я недавно поймал себя на интересной мысли. У меня работал телевизор без картинки. Тут я услышал чудесный голос. И вот, вы понимаете, я продолжал слушать, Вот, и удивился, что этого человека, эту женщину, которая пела Богданова, такая певица, я рекламу ее не делаю, я просто не знал. И мне плевать, будем говорить, в чем она одета.
Ну вот а, таким, такая... наверное, должен быть подход, но это настоящего знатока и ценителей. Не всем и таковы. Спасибо большое, Владимир Михайлович, что позвонили. СМС-ка от Олега из Владимирской области. Так радикально настроен слушатель. Зная обстановку, пишет он, я бы вообще никого не отправлял на Евровидение от России. Я бы сделал всем протест. Большинство, мне кажется, Олег, ваше настроение не разделяет. Более того, несмотря на все прогнозы букмекеров, пока считается, что у нашего дуэта сестер Толмачевых есть прекрасные шансы на успех. И, кстати, этот успех в телеэфире уже почти отпраздновали.
Да, когда сестры Толмачевы выступали в полуфинале, уже по традиции, которая много лет соблюдается на российском телевидении, было запущено параллельно шоу, где обсуждались их шансы на успех, рассказывалось об их судьбе и высказывались на тему этого самого Евровидения политики, музыканты, общественные деятели.
Давайте послушаем небольшой фрагмент.
Случилось! Мы в финале! Вся студия скандирует «Россия!» Сестры Толмачевы, это солнце, которое там взошло над Копенгагеном. Спасибо вам, дорогие! Мы в финале!
У меня ощущение, что я вот тоже член вашей семьи, потому что тоже слезы наворачивались на глаза.
Боря, мы сегодня все члены семьи, Боря!
У нас две победительницы. Это метафора. России витально вечно, потому что две близняшки – это вообще уникальная история. Это уникально!
И самое главное, они показали миру и Европе нашу страну. Они показали великую Россию. Мы великая страна.
И я верю. Я верю. Запомните мои слова. Россия будет на коленях. Я имею в виду, Америка будет на коленях России. По-любому.
Как бы ни завершился их экзамен там на Евровидении, их ждет роскошный гастрольный тур не только по нашей стране, но и по всем странам, которые обязаны с нами дружить.
Скажите потом.
Да.
Дайте русской певице сказать. Все, меня пошла. Остановить нельзя, да. Если
да.
Я вышла.
Людмила, давайте вместе.
Да.
Я сама воронежская. Они курянки, соседки мои.
А при чем здесь Евровидение?
Вот это вот Русь центральная, мощная, которая всегда славилась красивыми женщинами. Они выдали такой темперамент за ними. Россия да. стояла. И они великие, две эти нежные да. девочки.
Мы бы хотели узнать, каковы все-таки политические предпочтения у Маши и у Насти. Когда Дима Билан победил на Евровидении, он состоял членом ЛДПР. После прекрасного, большого, веселого русского города Курск оказаться в этом маленьком, захудалом, сером городишке, люди там живут очень бедно. И все жители Копенгагена такие бедные, что питаются только рыбой.
И смотрят на бородатых женщин.
70 лет назад была Курская битва, но она продолжается. Курянки наши, вон как поют, наши соловушки. Если там отстояли потом, кровью, слезами и железом, то здесь вот эти дивные, очаровательные девочки, это наше знамя сегодняшнее. И оно цементирует нацию.
Позвольте, исполню стой. Я надеюсь, зал поддержит.
Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость.
Вот такое телевизионное шоу «Чувство гордости за страну, за наших сестер Толмачевых», конечно, переполняет всех. Не только тех, кто был в студии, но и тех, кто смотрел, и, наверное, сейчас слушал это на эхе.
Мьется через край на России один.
Итоги голосования. Большинство слушателей «Эхо Москвы» 75% считают, что нынешний конкурс Евровидения на фоне российско-украинских противоречий, конечно, конкурс политический.
Ну, а меньшинство считает, что... 25%. Да, 25% считают, что, собственно, конкурс — это музыкальный.
Но, с другой стороны, тут есть аргумент от Джека. Если бы конкурс был политическим, то Россию прокатили бы еще в полуфинале. И не пели бы песню «День Победы» в телестудии.
А может быть, это такой тонкий ход. Выпустить финал и там отдать последнее место, чтобы весь мир узнал, как плохо поют сестры Толмачевы.
Скажи мне, Сева, я убедил тебя хоть в малейшей степени посмотреть сегодня ночью Евровидение?
У меня завтра утренний разворот.
Тебе придется обсуждать его, мне кажется, почему-то.
Да, я так думаю.
Боюсь, завтра, тебе, кстати, от этого никуда не уйти.
Завтра, кстати, и будем подводить итоги и выясним, что же все-таки на первом месте на Евровидении. Политика.
На сегодняшний разворот на этом завершен. С вами были Всеволод Бойко, Владимир Варфоломеев. Спасибо, хороших вам выходных.
До завтра.
Развернитесь, пожалуйста.